14:11, а у нас в гостях, в нашем дифирамбе, мы сегодня поем дифирамбы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, Александр Георгиевич Филипенко, актеру театра и кино, народному артисту России, ну, в общем, всенародно любимому человеку. Здрасте, Александр Георгиевич.
Здрасте. Спасибо вам за дифирамб.
Нет, правда, ну так передача называется, правда, и мы все так, ну, во всяком случае, мне так хочется, чтобы все так думали. А знаете, мне кажется, с чего начать бы, как мне кажется, неплохо. Мы встречаемся с вами накануне такого серьезного события, 20-летия августовских событий, да?
Да.
Вот это все вот то, что перевернуло. Во-первых, естественно, я хочу задать вопрос, как вы теперь к этому относитесь, и что сейчас происходит в стране?
Ну, ой, много разговоров, есть много умных людей, ответов. Да. Понимаете, я ходил здесь мимо, и вот, конечно же, шел по Садовому кольцу, живем мы на Малой Бронной. И, конечно, вечер 19-го, где я прошел через все маленькие палочки, ничего не имеет общего с 21-м, когда уже надо было с лицом идти, когда уже было иначе. Но это поступок. Я также ходил, это долго буду рассказывать, я ходил на эту знаменитую демонстрацию. Я сказал дома, Мариша дорогая, Сашенька, дочка маленькая еще была, я пошел. И вот нам надо было сделать... Милиция стояла по бокам Садового, и важно было сделать вот шаг с тротуара в колонну.
И попасть.
И как учил... Нет, просто ну вот это вот, вот. И как учил Михаил Александрович Ульянов, когда дали, вот только кепочку пониже надвинуть, я раз и прошел, и на Манежной встретил массу знакомых людей. Вот, ну...
Ну что это?
Это как... Это, вот, и я отмечаю этот поступок свой, понимаете? В жизни у каждого есть, наверное, такие... отметки, странные сближения, или как угодно назвать, но они должны быть у каждого. То, что касается лично его, это не надо говорить никому. Видите, с вами мы так, ну, получилось. А что произошло?
Да, вот что случилось. Вот прошло 20 лет.
Ну, для этого есть очень много умных людей, понимаете.
Ну, вы тоже, знаете, не глупый человек.
Да-да.
Я поэтому к вам и...
Главное, апатия, апатия. Самое страшное, что... не сохранилось с того времени. И это следствие того, как руководили руководители. Ну и от нас, конечно, тут ровно поровну. Вот сделать этот шаг с тротуара в колонну, уже, знаете, а так лучше на кухне, на печи поговорить, но это...
Ну, это какой? Это такой некий такой уход от чего-то просто в свою сторону.
Да, да,
я лучше буду сам, я лучше буду сам по себе.
Да, и вот... потом есть у каждого свое маленькое дело, маленькая лунка,
да.
Откопал. Хорошо.
Уход от государства, как вот говорил Дмитрий Быков, мы с ним беседовали,
да,
до вас,
да?
Есть у него одно из интервью, он сказал, это уход от государства. Сейчас происходит уход от государства.
Ну, даст Бог, если когда-то я слышал от друзей в Америке, что меня не интересует, кто президент, меня интересует, кто у меня губернатор.
Да.
А что-то на президент, да, это что-то такое, может, это флаг, это движение, что-то, ну, но это другое. Обидно. Вот еще что. Конечно же, обидно. Вспоминая, ну, я не знаю, что. Ощущение полета тогда, вот это важно, понимаете? Я вам скажу, я на себя переведу немножко, потому как у меня тоже были иногда ощущения, что я летаю над сценой. Ну, конечно, это был Шекспир, это была постановка Роберта Стуруа или Рача Капланяна, вот Ричард Третий с Ульяновым, понимаете? Или когда я сейчас моно какие-то спектакли, когда это Гоголь, Довлатов, Платонов, то вот это ощущение сверху, вот это вот важно, чтобы это осталось. И возможность выбора. Вот эти уже известные слова, но каждый выбирает для себя... И все сами с большой буквы. Женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Вот об этом каждый...
Тут не всегда поймешь, кто дьявол, кто пророк. Вот ведь человек.
Каждый пусть
вот
решит. Вот это проблема выбора. Ведь в мое время это же были... Любили мы пионерскую дружину.
Комсомольскую организацию.
Комсомольскую организацию, да.
Смотрите, в театральном мире России сформировалась фронда, пишут. Пока состоящий всего из трех человек, отважившихся открыто заявить отечество в опасности. Речь о спектакле «Сонгафта», пересказанный Виктюком.
Да.
Пьесу в стихах написал Валентин Гафт, а Александр Филипенко, Роман Виктюк составили группу идеологической поддержки. Вот, ну, такая фронта.
Абсолютно. Фронта. Слушай, такая. Когда написано?
Ну, не совсем.
Неважно. Давно, не совсем. Но это давно. Очень интересный спектакль. Это тоже вот в моей... Поступок. Это поступок нас троих. И когда первый раз это случайно произошло, я сразу, Валентин Юрьевич сказал: Валя, я готов, я буду. И тут, и был Виктюк, мы все втроем вот так вот случилось. И мы каждый раз репетируем, и этот спектакль совсем другой, нежели было на первых прогонах, потому что официальная критика была, ну, официально театральная, разная, и это так и должно быть. И мы с удовольствием это производим, это для нас такой... Ну, вот и фронт.
Ну, я, нет, я давайте я дальше продолжу. Да. Этих людей объединило отчетливое беспокойство по поводу призрака кровавого тоталитаризма, в который погружается Россия. Вместе с ней может захлебнуться и Украина. Ждать больше нельзя, говорят они. Смотрите, что с нами может случиться уже завтра.
Ну, значит, вот наш сигнал, который мы подаем, да, в зал, он
его воспринят. Слышат? Я чего хотел спросить? Знаете, его слышат?
Да.
Вот зрители, но нынешние зрители.
Ну, а сейчас мы будем говорить, ну, что такое эти...
Это тонкая
500-700 да, человек, да. Но раз в неделю они приходят, и вот когда зажигается свет в финале, и последняя реплика прозвучала, то молчаливый, думающий зал. Знаете, как это приятно? И это видим мы. И потом уже происходят аплодисменты, поклоны, мы читаем на бис. Ну, вот, но ради этого, наверное, и актеры существуют. Понимаете? И...
Ради этого?
Да, конечно. Вот увидеть вот эту, ну, у Юрского, кто держит паузу. Во время паузы происходит все перекатывание энергии. Оп, подождите, давайте что? Можно я из Солоухина?
Конечно. Давайте. У нас будет вот такой вот...
Вот такой, да. Вот импровизация такой в пределах заданной композиции.
Да, да.
Я слушал музыку, следя за дирижером. Вокруг него сидели музыканты. У каждого особый инструмент. 100 000 звуков, 1 000 000 оттенков. А он один, над ними возвышаясь, движением палочки, движением руки, движением головы, бровей, губ и тела, и взглядом то молящим, то жестоким, те звуки из безмолвия вызывал... А вызвав, снова прогонял в безмолвие. Послушно звуки в музыку сливались. То скрипки вдруг польются, то тревожно господствует начнет виолончель. То форте пьяно мощные фонтаны ударят вверх и взмоют и взовьются. И в недоступной зыбкой вышине рассыплются на брызги на льдинки, чтоб с легким звоном тихо замереть. Покорно звуки в музыку сливались. Но постепенно... Стал различать подспудное смутное брожение неясных сил, их шепот пробуждение, их нарастание, ропот приближение, глухие их подземные толчки, они уже почти землетрясенье, они идут, еще одно мгновение, и час пробьет, и этот час пробил. О, мощь волны! Крути меня и комкой, кидай меня то в небо, то на землю, а от горизонта и до горизонта кипящих звуков катится волна. Их прекратить теперь уж невозможно, их усмирить не в силах даже пушки, как невозможно усмирить вулкан. Они бунтуют, вышли из-под власти тщедушного седого человека, что в длинном фраке с палочкой нелепой задумался стихии совладать. Их усмирить невозможно, они бунтуют, вышли из-под власти, как невозможно бурю в океане утишить вдруг движением руки. Но что я слышу? Нет, но что я вижу? Одно движение палочки изящной, и звуки все упали на колени. Потом легли, потом уж поползли. Они ползут к подножию дирижера, к его ногам. Сейчас, наверное, ноги ему начнут лизать и пресмыкаться. Но дирижер движением спокойным их отстранил и держит в отдалении. Он успокоил, он их приласкал. То скрипки вдруг польются, то тревожно господствует начнет виолончель, то фортепиано мощные фонтаны ударят вверх и взмоют и взовьются, и в недоступной зыбкой вышине рассыплются на брызги и на льдинки, чтоб с легким звоном тихо замереть. все правильно, держать у ног стихию, есть искусство. Браво, дирижер.
Человек-театр Александр Филипенко в нашем сегодняшнем дифирамбе. А почему Солоухин? Почему вот? Почему?
Умоляю, это стихотворение 60-го года, да. С физтеха осталось. Да. Это еще первые мои шаги, поскольку всем, что есть во мне хорошее, я обязан МФТИ. И вот первые мои старшие друзья, кто вот мне и открыл и Солоухина, и вот, и Сашу Черного тогда. То есть масса литературных вечеров у нас было, и джаз, и первый квартет Козлова,
это же
и
есть
Сомов.
Это же есть,
это
джаз.
Есть джаз, это да. Это, и это я потом читал, когда на Таганку я поступал, после разгона нашей студии «Наш дом». Вот Юрий Петрович просил меня прочитать формально для худсовета вот прозу. Я читал «Карась-идеалист». И до сих пор помню. Вот. И вот Солоухин. А «Карась-идеалист» вместе с Сашей Черным продолжает в моей программе вечер классической русской сатиры, как и вечер советской сатиры, я читаю. Вот сейчас у меня в Петербурге был такой опыт. Сам я себе придумал, сам себе вот надумал. Разложите из своего сундука архивного 4 или 5 разных композиций, чтобы они по разным папкам были, чтобы не составлять каждый раз в стреле, вот, едучи в Питер, программу. Вот. И вот был вечер советской сатиры, 6 разных программ.
Это вот в рамках вашего театра «Моно-дуэт-трио»?
Ну, да, и такого, это совместно с питерским проектом еще «Ночной театр Александра Филипенко» летом в 10 вечера, или в 9, как мы договариваемся, да. Между магазинами и мостами как раз публика идет ко мне, и здесь и Гоголь, и Зощенко, и Платонов, и Довлатов.
Я сейчас подумал, если бы вот у власти стояли люди, которые любят джаз, вот, может быть, они любят, я не знаю, но если человек любит джаз,
да,
то он уже выбирает между дьяволом и Богом как раз Бога, а не дьявола. Вот, вот как мне подумалось.
Ну, джаз, так как у Довлатова, стилистика жизни. Это мы сами в лучшие минуты нашей жизни, когда в нас соседствует внутри, да, душевный подъем, бесстрашие и откровенность. Вот он, джаз.
Моя пешка, кстати, нам напомнила мне о 70-летии Довлатова, которому наверняка вы, так сказать, да?
Ну, мы не знакомы, но все друзья, да, мои очень близкие в Питере были на расстоянии руки, как говорится, от Довлатова. Но сейчас я вот и 60-летие отмечаю. Чтобы, важно, чтобы на афише вот стояло 60 лет, 65, сейчас 70-летие будет. Но есть вся тайна, вы знаете, я больше раскрою.
Я вам сейчас вот, Александр Ильич, пожалуйста, прошу вас. Прошу вас. Прошу вас. Я чего начал-то?
Да.
Я чего начал? Мы нашли это дело.
Судьба. Мой отец был режиссером драматического театра. Мать была в этом театре актрисой. Война не разлучила их. Они расстались значительно позже, когда все было хорошо. Я родился в эвакуации. 4 октября, прошло 3 недели. Мать шла с коляской по бульвару, и тут ее остановил незнакомый человек. Мать говорила, что его лицо было некрасивым и грустным. А главное, совсем простым, как у деревенского мужика. Я думаю, оно было еще и значительным. Недаром мама помнила его всю жизнь. Штатский незнакомец казался вполне здоровым. «Простите», — решительно и смущенно выговорил он, «но я бы хотел ущипнуть этого мальчишку». Мама возмутилась новостью, сказала она, «так вы и меня захотите ущипнуть?» Вряд ли, успокоил ее незнакомец. Затем добавил, хотя еще минуту назад я бы задумался, прежде чем ответить. «Идет война», — заметила мама уже не так резко. «Священная война. Настоящие мужчины гибнут на передовой, а некоторые гуляют по бульварам и задают странные вопросы». «Да, печально», — согласился незнакомец. «Война идет. Она идет в душе каждого из нас. Прощайте». Затем добавил, «Вы ранили мое сердце». Прошло 32 года, и вот я читаю статью об Андрее Платонове. Оказывается, Платонов жил в Уфе, правда, очень недолго, всего октябрь 41-го года. И еще у него там случилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями. Человек, который хотел ущипнуть меня, был Андреем Платоновым. Я поведал об этой встрече друзьям. Унылые люди сказали, что это мог быть не Андрей Платонов. Малый из загадочных типов шатается по бульварам. Какая чепуха! В описанной истории даже я фигура несомненная. Так что уж говорить о Платонове. Я часто думаю про вора, который украл чемодан с рукописями. Вор, наверное, обрадовался, завидев чемодан Платонова. Он думал, там лежит фляга спирта, шеветовый мантель и большой кусок говядины. То, что затем обнаружилось, было крепче спирта, ценнее шеветовой мантели и дороже всей говядины нашей планеты. Просто вор этого не знал. Видно, он родился хроническим неудачником. Хотел разбогатеть, а стал владельцем пустого чемодана. Что может быть печальнее?
Мазурик, должно быть, швырнул рукопись в канаву. Там она и сгинула.
Рукопись, лежащая в канаве или в ящике стола, неотличима от прошлогодних газет. Я не думаю, чтобы Андрей Платонов безмерно сожалел об утраченной рукописи. В этих случаях настоящие писатели рассуждают так. Даже хорошо, что у меня пропали старые рукописи, ведь они были несовершенны. Теперь я вынужден переписать рассказы заново, и они станут лучше. Было ли все это на самом деле? Да разве это важно? Думаю, обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи. Не зря же я с детства мечтал о литературе. Вот и пытаюсь найти слова.
Александр Филипенко, читающий Сергей Довлатов. А что «ай»?
Какое удовольствие, вы знаете. Вот это вот
же видно,
музыка,
когда вы читаете, это видно, конечно. Но это видно, слышно. Это вот...
И буквально через 10-15 да. минут я чувствую, что и в зале они тоже попадают в это же, в это... Вот в эту атмосферу.
Давайте назовем это медитацией.
Это медитация. Некое, потому да, что все некое облако ритме. Повисает. Конечно. Что и вот говоришь, что спектакль – это некое облако, когда между залом и сценой. И вот тут и происходит обмен энергии, вот это удовольствие, вот это вот, этот полет. Вот как будто я летал. А я летал.
И вот так в ночном театре, в этом самом проекте.
Да.
Вот эти вот летания, так сказать, да?
Да.
В Питере.
И каждый раз в Питере после концерта мы едем с дочкой. Я ее поздравляю, у нее день рождения вчера был. Так раз.
Присоединяюсь.
Сашенька, да. И мы едем к доске Довлатова и укладываем цветы, которые нам подарили. Я думаю, он бы, вот это возложение цветков к мемориалу, я думаю, он сам бы смеялся.
Ржал бы просто. Конечно. Александр Филипенко у нас сегодня в гостях. Мы делаем перерыв на новости, затем возвращаемся в студию и продолжаем наш разговор. 14:35 в Москве. Александр Филипенко. Филипенко, видали как? Филипенко. Потому что, знаете как, у нас был тут один момент интересный, несколько лет назад. У нас есть Александр Пикуленко, ну, вы, наверное, знаете, наш автомобильный обозреватель.
Да.
Пикуленко. И должны были прийти в эфир вы, Александр Филипенко. Он Александр, вы Александр Филипенко, Пикуленко. И Костя Кравинский, светлая ему память, мой очень близкий друг, замечательный актер, он... Пришел немножко неадекватный после вчерашнего, и мы записывали сам рекламу, и он таким своим вот этим голосом ложился, сказал: «К нам придет читать Нетленку Александр Фикуленко». Сложил две фамилии: Фикуленко и Филипенко. Вот такие вот у нас бывают тоже казусы на радиостанциях Москвы. А я должен отдать долг нашим уважаемым радиослушателям, поскольку задавали вопрос. Сейчас найдем, вот он. В рамках программы «Дворцовая площадь, дом 2». Какие острова в Дельте Невы назывались буянами, вспоминая сказку о царе Салтане?
Да.
Да? Вы знаете эти острова?
Нет. Вот сейчас,
вот
я
сейчас, расскажу, сейчас,
как
да.
интересно. У меня тоже...
Смотрите, значит, главный приз получает Илья, 791-502, его телефон так начинается, на такие цифры. Каталог от Эрмитажа, но если уж табак так нравится тебе. Вот такой замечательный каталог.
Это...
Эрмитажный.
Эрмитажный, да?
Да, да. Там,
у них издано.
Да, там табакерки.
Замечательно.
Там шикарные
так,
вещи.
Да.
Ну и остальные наши радиослушатели, которым не сильно так повезло, то есть Илья ответил первый, они получают книгу Вадима Панова «Герметикон. Последний адмирал Заграты». То есть это такая фантастика крутая. Ну, что-то вроде Гарри Поттера. Я так понимаю. Что-то вроде. Ну, для взрослых.
Ну, а острова?
Да. Острова. Винный. пеньковый, масляный, сельдяной, сальный и ватный буяны. Там находились амбары для товаров. Вот да. Такая история.
Замечательно. А я недавно увидел карту дельты Невы, вот так вот сверху, никогда не представлял, что это такое.
Да. Старую карту.
Старую карту. Старую так карту. Интересно это все. Я любитель по картам путешествовать. И так по дельте Невы.
Хорошо, раз уж мы заговорили о Неве, поскольку у нас на самом деле практически ваш моноспектакль в эфире радиостанции «Эхо Москвы», я так иногда только прерываюсь, да?
Ой, да ну.
То вот тут вот есть подготовленные...
Да, я просто готовил. Надо вам сказать, что на «Эхо Петербург» я всегда прихожу к ним, когда вот некий разговор тоже о своих программах. И вот «Довлатовские чтения» – это одна программа, а другая совершенно неожиданно возникла у меня. Это, значит, «Крохотки Солженицына» и «Прелюдии Шостаковича».
Вот так вместе?
Вот как-то. Это вот даже я не могу представить, как это было. И Наталья Дмитриевна, с которой мы много говорили, она была у меня на спектакле «Один день Ивана Денисовича», Наталья Дмитриевна Солженицына. И Алексей Уткин, наш золотой гобой, с ним тоже была программа поэтическая целая. И вдруг как-то это сложилось полгода назад примерно. А давайте попробуем. Проверили, сходится. И вот сейчас в Тарусе, где рихтеровские музыкальные вечера проходят, неделю уже 18-й раз, и мы выступали там, знаете, и на афише только Солженицын, Шостакович. И вдруг там обнаружился в этих крохотках их крохотки 60-х годов и крохотки середины 90-х. И среди крохоток, повторяю, 64-го года. Есть такая, это небольшое, на одну страничку, называется «Город на Неве». Вот мы подарок всем и устроим, особенно питерцам. Солженицын, «Город на Неве». Преклоненные ангелы со светильниками окружают византийский купол Исаакия. Три золотых граненых шпиля перекликаются через Неву и Мойку. Львы, грифоны и сфинксы там и здесь оберегают сокровища или дремлют. Скатит шестерка победы над лукавою аркою Росси. Сотни портиков, тысячи колонн, вздыбленные лошади, упирающиеся быки. Какое счастье, что здесь ничего уже нельзя построить. Ни кондитерского небоскреба втиснуть в Невский. Ни пятиэтажную коробку сляпать у канала Грибоедова. Ни один архитектор, самый чиновный и бездарный, употребив все влияние, не получит участка под застройку ближе Черной речки или Охты. Чуждое нам и наше самое славное великолепие. Такое наслаждение бродить теперь по этим проспектам. Но, стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили русские эту красоту. Косточки наших предков слежались, сплавились, окаменели в дворцы, желтоватые, бурые, шоколадные, зеленые. Страшно подумать, так и наши нескладные, гиблые жизни, все взрывы нашего несогласия, стоны расстрелянных и слезы жен, все это тоже забудется начисто. Все это тоже даст такую законченную вечную красоту. Вот это заканчивается крохотки. Еще одну прочту сразу, чтобы не было так печально у нас. Шарик. Во дворе у нас один мальчик держит песика Шарика на цепи. Кутенком его посадил. С детства. Понес ему однажды куриные кости, еще теплые, пахучие. А тут как раз мальчик спустил беднягу побегать по двору. Снег во дворе пушистый, обильный. Шарик мечется прыжками, как заяц. То на задние ноги, то на передние. Из угла в угол двора, из угла в угол. И морда в снегу. Подбежал ко мне лохматый. Меня прыгал, кости понюхал. И прочь опять брюхом по снегу. Не надо мне, мол, ваших костей. Дайте только свободу.
Александр Филипенко, а если позволите, несколько вопросов, которые пришли на наш интернет-сайт к вам. Ну, во-первых, дифирамбы, передача у нас дифирамб называется. Да. Вы очень музыкально одаренный человек. Скажите, пожалуйста, кого или что из современной музыки вы слушаете?
Ух. Ну, сейчас мне вот Шостаковича сейчас вот в этой программе. И современно, и Шнитке, поскольку еще и Гоголь, и Шнитке. В основном это то, что необходимо для работы. А так джаз. Я большие оркестры люблю.
Диксиленды,
биг-бенды, да. Вот это вот. И фортепиано, и Петерсон очень много. Вот в программе по Довлатову, Оскар Петерсон, и знаменитая же, когда он отменили у нас концерт в 60-е годы, да-да, и все уехали в Таллин.
Да.
На концерт. И там был Довлатов. И у меня даже есть в программе запись с того концерта. И я всегда говорю, включаю, она такая среднее качество. Я говорю, вот есть аплодисменты Довлатова в этих общих. И он записал тогда. Я так хлопал, что остановились новые часы.
Еще один вопрос. Да. Ваше отношение к религии. Соблюдаете ли вы традиции, связанные с религиозными праздниками? Пишет человек из Канады. Как вам помнится, какой помнится вам Пасха и все, что с ней связано? Где-то в 70-летней истории СССР затерялись пасхальные рассказы русских писателей, к чему человек ведет. Вам бы не хотелось с этим вечным и таким близким для каждого россиянина материалом поработать?
Ой, это у нас три передачи, может быть, и на все как бы быстро ответить. Первое, что сразу мне приходит, знаете, лицедеи мы, что же у нас и так... Все очень сложно у нас в религии. Но есть один ответ у Горького. Понимаете, на дне мы в табакерке вот играли, я Сатина играл. Да. Там у Луке говорит, дед, старик, Бог есть? Я говорю, да, если веришь, что есть, а нет, то нет. И вот, а у Довлатова я тоже это читаю, о том, что там вот эти надзиратели рассуждали, есть Бог или нет. Пока все окей, так может его и нет. А вот как прижмет... Так может, он и есть. Так лучше с ним заранее контакт установить. И возвращаясь, что вот в этой, в личном каком-то поступке он и есть, понимаете? Это и зайти в церковь, молча постоять, подумать, если есть возможность, всегда. И недавно вот в Париже мы были всей семьей, так случилось, и там у меня был маленький концерт в нашем представительстве ЮНЕСКО. И мы вот в русскую церковь зашли, вы знаете, какое-то осталось впечатление. Вот сколько же там прошло народу, как это вот эти все стены вдохнули. И еще одна вещь. Недавно в интервью Юрского я вот читал, что он в церкви читал рождественские стихи у Бродского очень много, к Рождеству написаны. И он пометил, что в церкви там нельзя, там именно надо просто читать, как бы под хронику. Там ничего не происходит. И я однажды, вот так случилось, я был в церкви в одной, в которую отдали в старые времена, еще попробовали отдать как бы для неких представлений, и... Ничего у меня изнутри, энергия моя была, все были шлюзы закрыты. Там только исповедальный момент может быть. Или простое чтение, когда себя надо убрать совсем. Только вот, но это личностный момент у каждого есть. И важно, конечно, чтобы он был, эта шкатулка, точка отсчета должна быть обязательно у каждого в этой шкатулочке. Куда никого не надо пускать, там тогда ты должен знать, что и как.
Да, Александр Григорьевич, я тогда спрошу, вот поскольку страна меняется, поскольку в страну приезжают разные люди, может быть, так как-то перескочу, да, в разных вероисповеданий, разные культуры смешиваются, как это все, так сказать, как в этом существовать, как вот, вот Англия,
в,
да,
диалоге, Англия, вот это неожиданности, это, понимаете, это в диалоге, и вот эти примеры, совершенно неожиданные. В Англии надо сесть за стол и только диалог, только разговор.
Ну, не помогает иногда разговор, понимаете? Вот. В каких-то моментах. Или все-таки сначала было слово?
Вначале было слово. Обязательно нет. Это только-только выслушивать. Это не может быть. И оно будет найдено в уважении к другому. все, все от этого вот, она тонкая грань, непонятная. Опять каждый выбирает свою систему координат. Да. Но в диалоге.
Самое теплое пожелание здоровья, Москва, Полина. Вам здоровья и благополучия, мы вас любим, вы настоящий. И дальше, мне очень понравилось, без фальшивочки. Вот это в вашем стиле абсолютно, да?
Ну да.
Настоящий, без фальшивочки, спасибо за творчество. Обожаю Филипенко, я также обожаю Гоголя. Как вы читали «Мертвые души»? На этом спектакле учиться надо студентам театральных вузов, а, впрочем, это неподражаемо. Счастья вам, Александр Григорьевич, вам и вашим близким. Опять же, служащий из России.
А вот совет, как раз вот я, да, как студентам учиться. Всем советую студентам, пока еще вас заставляют сдавать экзамен по сцен речи.
А что, такое могут отменить?
Нет, нет, нет. Готовьте при этом номер. Не делайте это формально. Пока есть возможность попробовать этот материал, этот, готовьте номер себе. У актера всегда должен в запасе быть номер. Вы знаете, сейчас тоже, пока здесь все свои,
пока
скажу.
Пока тихо только, да.
Одна из программ сейчас у меня, вот очень интересная. Бизнес-клубы заинтересовались и приглашают, как в старые советские времена был рыбный день.
Да.
Раз в месяц они просят почитать вот Гоголя, Платонова, Довлатова. У меня сейчас две заявки очень серьезные, и мы с дочкой думаем, как бы еще у них слайды всегда есть для своих конференций там.
А бизнес-клубы это что такое? Это кто-то, кто это собирается?
Ну, вы знаете, ну, есть вот какие-то организации, ну, куда приходят люди.
Серьезные,
в основном ресторан, ресторан, да. Ресторан, при, или виски-клуб, или что-то такое, и в Питере у меня есть даже почетные грамоты, что это одного клуба, почетный член этого. Вот собираются люди, вот и им хочется, причем это клубы уже серьезные, там лет по 10-15 им, и они просят вот такие вечера, салоны.
Они себе душу лечат, эти люди?
Да, вы знаете, да. И коли это не первый раз, конечно, спрашиваешь, кто был, как это все происходило, обязательно это наше сарафанное радио мы проверяем. Вот. И готовишь специальную программу. К молодым обращаясь, всегда может быть какое-то предложение. Актеру меньше надо говорить. Номер должен быть. Его величество номер.
Смотрите, значит, опять же, в интернете вопрос. Вы играли ряд темных ролей,
да,
как пишут здесь, там, «Смерч», «Хакин Мурьети», да, «Коровьев», да, да. «Азазыл», «В мастер Маргарите». На ваш взгляд, играя вот эти темные силы, актер подобный вам должен как-то устрашать, делать персонажа неприятным, нет, мерзким? Сейчас, чтобы, да, зритель, да, да, задумался о противостоянии добра и зла, многие, дальше продолжает человек, многие ваши темные роли, на мой взгляд, пишет этот человек, и, кстати, пишет откуда? Из России. На мой взгляд, нет, сейчас, секунду, может, и не из России, нет, из России. На мой взгляд, вышли, скажем так, очеловеченными эти темные силы. Им, вот, темным персонажам даже сопереживают.
Ну, вы знаете, тут скорее бы сказал, что это люди были одержимые идеей.
Фанатики своего дела.
Ну, фанатики, может быть, и фанатики. Да, так в хорошем смысле. Это важно, чтобы у каждого был, он захвачен своей идеей. А ведь дальше уже дело режиссера, как это, в какую рамку поместить моего там копченого бандита, злодея и Кощея Бессмертного. И вы знаете, я... У нас есть 2 секунды.
Конечно.
Почему-то я вспомнил из кино, это смешно, из советской жизни прошлой. Там на неведомых дорожках.
Да.
Эдуард Успенский, автор, в прошлом писатель-сатирик. Мы хорошо знакомы, БВГ Дейка вместе, и все. Я с удовольствием играл этого Кощея. И, конечно же, все из-за текстов. Там, как нас в «Щуке» учили, идите от автора. Там все это было. И последний бой Кощея. И вокруг его окружили все эти слуги государевы, и он бьется, 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 но мальчик, главный герой, нашел эту утку, в ней иголку переломал. Раз, Кощей теряет свою силу, разлетается его меч, и последняя фраза на экран: «Да, значит, наше время еще не пришло». И первое, что прошли годы, и однажды на любимом солнцевском рынке, где у нас рядом дача, подошли через 10-15 лет 2 здоровых парня. Уже у них состоялось. Я не говорю, как ты тогда сказал это слово? Значит, наше время не пришло.
То есть ребята себя узнали.
Тогда они были малыми, а сейчас до сих пор они помнят, когда их время пришло. Это спасибо всегда за комплименты, но... Запретили фильм из-за этой реплики. И в последний момент Юзовский режиссер одел Харитонова, царя, который играл государя, одел его до пояса в царский костюм, и во дворе Министерства кино, Госкино, среди зелени поставили его, и он в конце сказал фразу: вот, наше время еще не пришло, Кощей. И не придет. Дополнительные
последний
съемки. Да, все-таки и не придет. Но это были далекие 80-е годы. Эпоха расцвета застоя. И до сих пор, видите, вспоминают. Вот как он очеловеченный. Но нет, люди идеи. Вот это важно. Мы об этом много говорили. И как это быть. И вот играя в театре Достоевского, вот уж где. Знаете, я физически ощущал, что если по-настоящему углубиться,
то можно и не выбраться.
Вы знаете, из этого тоннеля. И я знаю, что у актриса, у Вайды, они играли вот знаменитый спектакль Вайды по Достоевскому, и она в больнице лечилась, ее из больницы туда привозили. Но это вот... Это не значит, что Отелло должен задушить Дездемону. Опять же, нас в Щуке учили, что есть актер-образ, актер-гражданин. И актер-гражданин всегда контролирует актер-образ. Поэтому всегда есть некое раздвоение. Это по нашей школе. Забегая вперед, вам скажу, как я чувствовал, физически ощущал разность школ у Гафта, в «Современнике» и нашей Вахтанговской. Вот интересно как.
Ну, конечно, это же...
Но это когда хороший материал есть, и это сразу проверяется, это видно.
А нынешнее состояние театра...
Ой-ой-ой, вот это еще на три передачи.
Не, я понимаю, да, но...
Никто не
постигли
жанр. Это я вот попробовал, вот «Бедная Настя», классические мыльные оперы. И вы знаете, там какая формула? Я в предлагаемых.
Ага.
О стиле и жанре, о характере образа некогда подумать. И если у тебя попадаются такие великие, потрясающие партнеры хорошие, как или Оля Остроумова, или Ира Муравьева, тогда ты успеваешь с ними договориться на этих скоростях, в этих съемках. Что-то чуть-чуть из Достоевщины, из Чеховщины добавить туда. Этого не надо. И потом... Это так быстро, эти штампы приходят к актерам, и выскочить из них очень трудно бывает.
Даже выпускникам Щуки.
Даже выпускникам Щуки. А что мне сделать? Это такое всеобщее поветрие. Что делать? Как бороться? Ну,
а
надо думать. Как минимум думать об этом, говорить, пробовать. Что пробовать, где и как.
Да. А еще бы найти какого-нибудь драматурга хорошего. Тоже
русская великая классика. Пытаться найти.
А вот почему, кстати, к ней так мало обращаются? Все говорят, вот нечего снимать, вот нечего
ставить. Страшные слова.
Нечего.
Одно, видимо, что или это не наш формат, или там надо серьезно углубляться в это. Проще снять вот этот вот такой сериал «Я в предлагаемых». Вот мне не ко мне. Главное, чтобы была еще возможность у молодых отказываться. Вот что важно. Как и сделать поступок, с чего мы начинали. И это ведь тоже поступок твой, от чего-то отказаться.
Спасибо. Молода. Костик пишет, что дали ощутить себя человеком, пусть на несколько минут.
Знаете, вот опять же, я цитирую очень часто из Горького. Потрясающая надежда. Все в человеке. Уважать надо человека, не обижать его жалостью. Уважать надо. А все остальное – дело его рук, его мозга. Все в человеке. И уважение – это прежде всего. И вот ощущение того, что я есть – это самое главное.
У вас осталось?
Да, уже. Тут...
Мы же в конце должны поставить
некий бантик.
Такой бантик, точка,
ну, веселый тогда.
Называйте.
Вы знаете, из коротких вот были крохотки Солженицына, вот и из Довлатова. Помню, раздобыл книгу Бродского 64-го года, уплатил как за антикварную редкость, долларов, наверное, 50, сообщил об этом Иосифу. Слышь, а у меня такого сборника нет. Я говорю, хотите, подарю? Пауза, Бродский. А что я с ним буду делать? Читать? Как-то Бродский заявил, ирония – это нисходящая метафора. Что это? Как-то, объясняю, слушайте. Ее глаза, как бирюза. Это восходящая метафора. А ее глаза, как тормоза. Это нисходящая метафора. И еще, Сережа, как ее телефон? Я не помню. Ну, хотя бы приблизительно.
замечательного... хорошего настроения.
Да, замечательного Александра Филипенко получается, как пишет предприниматель частный, перед которым, может быть, вы когда-то, так сказать, выступали из Москвы. Замечательный Александр Филипенко получается зачитывание художественных произведений.
Зачитывание.
Ну, бывает, люди так понимают, да, зачитывание. Да. Особенно понравились акунинские пиковые валеты, кладбищенские истории.
Вот спасибо вам. Это вот мои моноработы на радио. Это такие мои, такие эвересты своеобразные.
Да. Дальше он пишет: жалко, только редко где еще встретишь. Мало поступает предложений, или вам это мало интересно? Вот,
мало предложений выбираю. Но в Москве, вот я знаю, что в ноябре будет «Довлатовский вечер» в Доме художника. Площадки очень важны для таких чтений, определенные площадки. А у нас либо маленькие есть. Ну вот в театре «Практика» я читаю Солженицына, там малый зал. Вот в Доме художников больше. В Доме литераторов, может, на что-то будет. Или вот будет у нас с Уткиным солженицыновские чтения. Это в декабре уже, наверное, крохотки. Вот. Но за рекламу. Вы знаете, вот теперь признаюсь, что свой надо сайт. То есть он есть как бы. И вот сейчас дочка будет мне помогать. Может быть, на Фейсбуке такую специальную страничку для информации. Сейчас надо всем уйти в интернет.
Вы же так читаете?
Да.
Там же тоже можно остаться.
Флэш-видео. Я сейчас поеду, буду вот с журналом «Театрал» иметь дело. Нет, не страшно.
Ничего?
Нет, это надо и там быть. Информация – это самое главное. Кто владеет информацией, тот владеет всем.
Миром, да.
Владеет миром,
конечно. Ну, раз уж про интернет, давайте, еще время есть, я задам вопрос от имени нашего радиослушателя-домоседа из России.
Да.
Вы смотрите телевизор? Извините за неактуальный вопрос. Но он очень личный. Так получилось, что лето живу в российской провинции, в деревне, в 25 километрах от столицы, бывшей автономной республики.
Да.
Там нет радио, пишет человек. Провода обрезали не хулиган, а собиратель цветного металла. Интернет дорогой. Остается только смотреть телевизор. Десяток общедоступных каналов, среди которых Первая Россия, СТС и так далее. Вы знаете, я не звезда, но я в шоке от обилия убийств, насилия, глупости, хамства, тупого юмора. Зачем все это? Александр Григорьевич спрашивает человек.
Ой, это не ко мне вопрос. Да, это не вопрос.
С вами 20 секунд практически.
Это огромная проблема.
А как вы сказали, мне кажется, каждый выбирает сам.
Для себя. Это каждый. Да, есть возможность выключи, не смотри. Ну вот в интернете. Опять вот то, о чем мы говорим. И это надо уметь. И даст Бог вам найти хорошего спутника по интернету. В интернете тоже все ведь разное есть. Важно кому-то доверять. Вот этот важный момент. Обязательно учитель должен быть кто-то. Или это Довлатов, Платонов, Булгаков, Чехов, понимаете? Как у Чехова.
Хорошо,
вот есть что. Вы знаете, он говорит, я не люблю нашу интеллигенцию. Все люди в отдельных личностях. А мужик, он интеллигент, это не важно. От человека все зависит. Туда вернемся.
Народный артист России... Актер театра и кино, любимый Александр Григорьевич Филипенко. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Спасибо.